Здравствуйте, вы слушаете Радио Свобода, меня зовут Егор Максимов. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях, в программе «Цитаты Свободы». В этом выпуске провальный Крымский мост, неудачное высказывание свердловской чиновницы и ужин с крабами для цеповяза. В прокат вышел фильм «Крымский мост», снятый продюсером и режиссером Тиграном Киасаяном по сценарию его жены, начинающего кинодраматурга Маргариты Симонян. Федеральные каналы сразу же активно включились в пиар-кампанию картины. Как это выглядит, пересказывает в Фейсбуке Елена Рыковцева.
Новости Первого канала пиарят кино «Крымский мост». Нетрудно догадаться про строительство Крымского моста. Симонян рассказывает, как она лично общалась со строителями, чтобы точно передать их язык. Одна из ролей строителей вместе с их языком достается Юрию Стоянову. Значит, опять нетрудно догадаться, что перед нами комедия. Вслед за супругой слово берет Киасаян. Он рассказывает, что звук забивания свай стал лейтмотивом фильма. Тут же вспомнился советский фильм 1947 года «Сказание о земле сибирской», где строили целлюлозный комбинат, поэтому лейтмотивом шло слово «бумага», которое герои восклицали на фоне развивающихся красных флагов, после чего сливались в поцелуи. Кого выберет красавица Валя, пиарщика из Москвы или забивателя свай Крымского моста, интригует ведущая. Из зала с премьеры выходят первые зрители. Это Мидовка Мария Захарова и путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Они очень довольны. Они уже наделены этим тайным знанием. Кого выбрала красавица Валя? Теперь эту загадку пойдут разгадывать в кинозалы российские кинозрители. Позволит ли сценарист фильма и одновременно главный редактор канала Russia Today своей героине выбрать пиарщика из Москвы, а вовсе не забивателя свай самой скрепной стройки страны? Вот здесь очень трудно догадаться. Лично я не берусь.
Комедия получила множество плохих отзывов и попросту провалилась в прокате. Тина Моррис.
Фильм «Крымский мост» настолько плох, что мне хочется стереть себе память и вернуть бабки за билет на это дерьмо.
Давид Шнейдеров.
Комедийная мелодрама «Крымский мост» сделана с любовью, с бюджетом в 175 миллионов рублей и маркетингом на 125 миллионов рублей, собрала за свой первый уикенд 33 миллиона рублей в 1034 кинотеатрах. Это не просто коммерческий провал, это снова выброшенные на ветер 300 миллионов рублей госденег.
Правда, появилась версия, что рейтинг фильма нарочно обвалили с новых аккаунтов, созданных специально для этой цели. Тигран Киасаян назвал организаторов обвала «больными людьми», но Кинопоиск заявил, что накруток не было, а рейтинг является абсолютно честным. Станислав Садальский.
Новый фильм про Крым, повествующий о борьбе двух молодых людей за сердце девушки во время стройки моста, оценили 1300 пользователей сайта «Кинопоиск». Более 1000 из них поставили фильму 1 балл из 10. Я и Киасаян уверены, это происки Госдепа.
Евгений Шестаков.
Маргарита Симоньян, фильм «Крымский мост» сделан с любовью. «Мужа твоего Тиграна», снятый по твоему сценарию, за 300 миллионов рублей я не смотрел. Это для меня дорого. Боюсь, насмотрюсь волшебной операторской работы, роскошной актерской игры и крутых поворотов сценария. И перестану потом любить ныне любимые свои фильмы. Муж твой говорит, что рейтинг фильма на Кинопоиске обрушился до 2,6 боты. Окей, но я сходил на IMDb, там его рейтинг вообще единица. Из 10. Старожилы по всему миру в шоке. Спроси мужа, кто это сделал. Может быть, квадрокоптеры?
Егор Беликов опубликовал в афише разгромную рецензию.
«Крымский мост» сделано с любовью. Это, возможно, самая странная, перверсивная и потому непреднамеренно смешная попытка потратить государственные деньги на фильм, который решено было снять по важному поводу. Надо было отметить открытие моста и сняли фильм. Но почему-то этот фильм на поверку оказывается странным гибридом Крыма и американского пирога. Пока герои пьют, улыбаются, обмазывают друг друга целебной грязью и танцуют под Леонида Агутина, в общем, делают то, чем, по мнению Симоньяна и Киасаяна, занимаются обычные люди в Крыму, невозможно не заметить, что фильм навязчиво эротичен. Но почему же авторы так напирают именно на то, что в Крыму все друг друга столь неистово любят? Причем любовь эта не светлая, невинная и платоническая, но, что важно, страстная, плотская и телесная. Здесь возможен только один вывод. Для Киасаяна и Симоньян «Крымский мост» – не что иное, как визуальная метафора к долгожданному геополитическому совокуплению России и Крыма. Это физический контакт, мост словно железный фаллос, отныне и навсегда вставленный родиной в тело вновь обретенного полуострова.
Не менее безжалостен и отклик Антона Долина на «Медузе».
Эта картина похожа на слегка спятившую машину времени. Говоря о событиях 2018 года, она переносит нас одновременно и в 1930-е, когда в отечественном кинематографе были приняты бодрые производственные кинороманы о больших стройках, и в 1990-е, когда в России делалась жизнерадостная, а липоватая и безразличная каким-либо ожиданиям реального зрителя кооперативное кино. В 1990-е и взошла звезда Кио Саяна, снимавшего не только фильмы, но и видеоклипы для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой и Михаила Шуфутинского. На музыкальный и визуальный ряд «Крымского моста» этот творческий опыт оказал решающее влияние. Горячие головы могли бы назвать «Крымский мост» пропагандой. И зря. Пропаганда — это организованная машина, управляемая умным и циничным машинистом откуда-то сверху. Тут мы видим иное, безумную фантасмагорию, предельно далекую не только от реальности, это ладно, но и от элементарных законов сюжета сложения и правдоподобия. Мир безнадежно искривленной, благодушной фантазии влюбленных во власть лоялистов. На экране даже не декоративный Крым, а воображаемый, идеальный, невозможный. Подлинная утопия, в которую Кио Саян и Симонян ныряют с головой, приглашая за собой зрителей.
Критикам возражает Алевтина Толкунова из «Комсомольской правды».
Люди с прекрасными лицами налетели на трогательную комедию с большевистской яростью. Ярость вызвана тем, что смешные диалоги, ироничные бытовые зарисовки и запоминающиеся байки-анекдоты придуманы человеком, который напрямую ассоциируется с властью, а сам Крымский мост – с возвращением имперской составляющей в нашу глобализованную реальность. Зрителю, который пойдет смотреть Крымский мост, до всего этого нет никакого дела. Он оценит легкость картины, ее изящество, юмор, качество диалогов и режиссуру, а вот культуролог получит от всего вместе огромное удовольствие, увидев лишний раз подтверждение тому, что языковой менталитет все свои проблемы несет в себе. Мы, думающие по-русски, поражены геном нетерпимости к самим себе. Ну а пока мы друг на друга не бросаемся с шашкой наперевес, можно хотя бы попытаться заглянуть в себя и насладиться тем, как это сделали Тигран Кеосаян.
Среди провластных блогеров поклонников у фильма тоже достаточно. Армен Гаспарян.
Что теперь не так? Добрая смешная комедия, приключения и любовь, узнаваемые типажи, хорошие актеры и известный режиссер, жанр, по которому многие соскучились. Все слагаемые присутствуют, но опять недовольны. И вовсе не фильмом, его подавляющее большинство ворчащих даже не смотрело. Как всегда, им не нравится то, что нравится стране. Само название «Крымский мост» ненавистно. Вот и льется желчь. Типичная история. И можно было бы не обращать внимания, но синхронность недовольства показательна. Как по команде возмутились милым фильмом. На том и прокололись.
Игорь Мальцев.
Как интересно, конечно, у людей мозги устроены. Кормишься в России, работаешь на государственную или окологосударственную компанию, жрешь икру полной ложкой. И все тебе Крымский мост покоя не дает. Как медный всадник, известно кому. Но если тебе от всего вокруг так плохо, то откупорь шампанского бутылку или пересмотри Кеосаяна, и, может, попустят. Так нет, мы будем заставлять нормального человека смотреть «Левиафана», чтобы ему стало еще муторнее на душе. Вот тогда вы будете довольны. Хотя нет, это личная психическая проблема, исправляйтесь с ней сами. Только от мегафона отойдите, мы не обязаны слушать ваш громкий депрессивный бред. А нормальные люди пойдут смотреть смешное доброе кино про лето и любовь.
Но и эти аргументы выглядят не слишком убедительно. Если это то самое смешное кино, которое так любят нормальные люди... Как получилось, что у него настолько провальные сборы? Есть и другие вопросы, на которые у защитников фильма не найдется ответа. Екатерина Барабаш.
Кто будет нам говорить, что в фильме «Крымский мост» сделано с любовью, никакой идеологии, а только любовь, море, солнце, романтика? Тому отвечайте. Милый, с каких пор государство дает немеренные деньги на солнце и романтику? С какого перепугу премьеру невинной романтической комедии устраивать в 100 метрах от Кремля в свежеотстроенном гламурном зале «Заряде», куда пожаловал весь лоснящийся от счастья политический бомонд? Дмитрий Песков, Дмитрий Рогозин, Мария Захарова, Дмитрий Киселев. И, наконец, с чего бы вдруг парочке заслуженных пропагандистов, пилорамщику Кеосаяну и сестре солсберецких парней Симоньян затевать романтическую комедию? У нас страна верных. Никакие другие критерии не работают. Кто вернее тому? Бабки и государственные ласки. Профессионалы обычно верны профессии и своему делу. Нам такое не нужно. У нас свой путь. Верность хозяину – залог успеха.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. На этой неделе Рунет нашел себе нового антигероя на час, вернее, в данном случае антигероиню. Это директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Гладских. На встрече с волонтерами она произнесла поучительную речь о том, что государство никому ничего не должно, и детей оно рожать тоже никого не просило.
На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать.
Реакцию на эти слова несложно было предвидеть. Николай Ляскин.
Похоже, чиновники совсем перестали скрывать то, что думают в отношении граждан.
Армен Гаспарян.
Мысль должна опережать действия, но для многих наших чиновников это непостижимо.
Иосиф Левинсон.
Кто, скажите, кто просил родить Ольгу Гладских?
Петр Шкуматов.
Продолжайте, больше ада. Жду, когда они то же самое заявят больным, что государство не должно их лечить, инвалидам, что государство не должно им помогать, детям, что государство не должно их учить. И только мы должны платить вам, чтобы вы там жили хорошо. Жгите глаголом, товарищи чиновники, только так победим.
Денис Лебедев.
Представляю, как встанет перед 29-летней чиновницей многодетная мать и попросит льготу на электроэнергию. Детишкам есть нужно готовить, стирать, гладить, компьютером и настольным лампам работать. Ольга поднимется во весь рост, расправит плечи, откашляется, сделает важное лицо, да и пошлет мамашу на три буквы, потому что зачем нужно было такую кучу детей рожать вообще? Совсем, что ли, дура? Пусть теперь сама думает, где деньги брать на компьютеры, одежду, учебники и коммуналку. Государство же ей, матери, ничего не должно, потому что все деньги ушли на зарплату большой начальницы Гладских и ее подчиненных.
Сергей Шнуров.
То пот течет или блестит слезали, миг откровения не будет долгим. Но наконец-то все как есть сказали, за прямоту спасибо вещей Ольге. Нам государство не должно, и точка. Мы биомасса, человеческая слизь. Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, мы ни к чему вообще-то родились.
Многие заметили, что слова чиновницы идут вразрез с официальной риторикой. Андрей Десницкий.
Говорят, что лозунг «государство не просило вас рожать» противоречит прежним заявлениям верховного главнокомандующего «рожайте на здоровье». Нынешняя демографическая политика видится иной – пригласить как можно больше гастарбайтеров из бывшего СССР и дать им гражданство. И этим людям точно ничего не обязано наше государство, а они будут бесконечно благодарны нынешним властям за то, что им дали паспорт и возможность заработать. Будут голосовать за них, потому что других и не знают. А рожать граждан – зачем? Они потом хотят перемен.
Алексей Пушков.
С такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, у нас вообще рожать перестанут. Возможно, этому директору дети обуза лишняя. Но стране они нужны. Не те слова, не те мысли, не тот директор.
Роман Бевзенко.
Все, что сказано Ольгой Гладских, это идеология капиталистического государства правого толка. Ну вот ведь какая беда, Путин-то ведь придерживается другой модели государства, государства-отец. От него постоянно исходят разговоры о том, что мы и здесь поможем, и здесь людей не бросим, и здесь поддержим. Кому-то квартиру вот он дал, кому-то просто денег. Такая модель тоже имеет право на существование. Это государство левого толка, когда оно обо всех заботится, вводит право на минимальный доход и прочее. Но в действительности ведь, несмотря на слова национального лидера, это все липа. Нет никакого государства отца. Образование все больше становится платным, равно как и хорошая медицина. Коммунальные платежи растут, бензин дорожает. Население, голосовавшее за сладкие лозунги о том, что государство всем вас обеспечит, голосуйте за Единую Россию, нищает. В этом, как мне показалось, главная проблема Ольги Гладских. Она честно описала модель государства, которая де-факто существует в России.
Наталья Осипова.
С другой стороны, Ольга Гладских, возможно, взяла на себя тяжелую миссию рассказать гражданам, что у государства теперь совершенно иная политика. Честно рассказать, без цветущих сложностей, непопулярные реформы, как они это называют. И ведь мы видим, что Ольга Гладских права. Не просили нас, а мы все лезем и лезем, рождаемся, есть хотим, одеваться, работать, жить где-то, ездить на чем-то, лечиться, учиться, дышать. А все жестко. Государство вам ничего не должно. Вы должны государству все.
Между тем, Ольга Гладских – известная в прошлом спортсменка и даже олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. История ее прихода во власть весьма интересна. По сети гуляет аудиозапись, на которой Ольга рассказывает коллегам все в довольно-таки колоритных подробностях.
После недельного забоя я проиграла выборы. Я бухала дома, никуда не выходила. Мне звонит приемная губернатора и говорит: вас губернатор ждет через 2 часа, вы сможете приехать? Конечно, да. Я как бы не могла сказать нет. Я приезжаю в джинсах такая, рубашка. Это 24 сентября. Я говорю: слушай, ну Леня что-то не занимается молодежной политикой. Я говорю: да не себе, я в курсе. Я хочу разделить, создать орган. Ольга Вячеславовна, вы готовы возглавить? У меня варианты два. Либо сказать либо да, либо нет. Если нет, идти, если да, то... У меня вариантов нет. Я говорю: да. Мне 27 лет. Что такое 27 и орган исполнительной власти? Я даже понятия не имею, что такое бюджет. Я вообще ничего не понимаю. И он мне говорит: ну там же бюджет, там же деньги, там же это, там ответственность. Я говорю: да, я в курсе. Я соглашаюсь на эту историю. У меня нету команды, я живу в этой области 2 месяца. Я вообще никого здесь не знаю. Ну, у меня не было других альтернатив, как согласиться с губернатором.
Александр Евсин.
Да, конечно, мало кто сомневается, что вот так вот все примерно и происходит, но в данном случае это как-то выпукло рассказано. Не может оставить равнодушным.
Слава Ровнер.
Когда они там перестанут по граблям бегать и перестанут уже пристраивать на должность тех, кто пробежал выше всех и прыгнул очень быстро.
Марина Ахмедова.
Пора прекратить миграцию спортсменов на закате их карьеры в политику. Она из спорта. Женщина не умна. Да, об этом свидетельствует ее сверхнаставительная манера говорить. Над собой точно не посмеется. Но мне хотелось бы вернуться к тем ребятам, которые слушали ее. Они ушли со встречи с мыслью, что не нужны. Опасная мысль, упав человеком, может прорасти чем-то дурным, перекосить и покалечить. И вот я предлагаю работодателям этой Ольги собрать всех этих ребят и торжественно сообщить каждому и каждой: ты очень нужен. Ты очень нужна стране и государству.
Кто-то, впрочем, пытается Ольгу Гладских защитить. Евгений Зиновьев.
Ну все, нашли очередную врагиню народа. Прочитал, послушал на 2 раза, что она сказала, и заявляю ответственно, что полностью с ней согласен. Да, она выразилась не очень удачно, но оговориться могут все. А суть же ясна. Нужно избавляться от иждивенческого образа мышления и нести ответственность за свою жизнь. Уж Ольга Гладских очень хорошо знает, что такое пахать с детства. К сожалению, далеко не все на такое способны. Конечно, не могу оценить, насколько успешна Ольга Гладских как чиновник, но набрасываться на нее из-за одной неудачной фразы – это признак жестокой стадности, которая зачастую присуща как раз носителям иждивенческой позиции.
Гладских выступила с объяснениями и с извинениями.
Публикуемые фразы вырваны из общего содержания встречи и контекста разговора. Молодыми людьми был задан вопрос о финансировании их проектов в муниципальных образованиях. В ответе на вопрос акцент был сделан на том, что не только государство должно заботиться о будущем молодежи, но и сами молодые люди должны быть инициативны и активны. Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно. Государство вам ничего не должно. И приношу свои извинения за столь резкое высказывание. Но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство.
Тем не менее, она временно отстранена от работы. Леонид Волков.
Из этой спортсменки Гладских, Свердловского областного молодежного министра, сейчас, ясное дело, сделают козла отпущения. Уволят, еще и выяснится, что оба ее высших образования фейковые, и не удивлюсь, что в ее департаменте финансовые нарушения завелись, что-нибудь такое. Все это для того, чтобы показать, что она исключение, они все не такие. И вот это и будет в миллион раз большим лживым лицемерием, чем откровенности чиновницы Гладских на очередном совершенно бессмысленном заседании в заброшенном и загибающемся уральском городке, потому что она не исключение, а правило. Ярчайшая образчик системы, в которой все не на своем месте, как бывшая спортсменка, олимпийская чемпионка, пристроенная на синекуру. Все воруют, все с фейковыми дипломами и диссертациями, и все ненавидят свою работу и эти несчастные маленькие городки, где им приходится совершать ритуальные танцы на ничего не значащих мероприятиях. Чиновницу Гладских уволят, но для нее ничего не изменится. Что гораздо печальнее, ничего не изменится для детей из Кировграда, у которых старшие товарищи Ольги Гладских давным-давно украли будущее.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. На этой неделе Рунет, если и не взорвали, то по меньшей мере изрядно взбудоражили несколько фотографий. На них был заснят Вячеслав Цеповяз из прославившейся своими зверствами банды Цапков. Он был приговорен к 19 годам лишения свободы, но по фото и не скажешь, что за решеткой он чувствует себя хуже, чем на свободе. Он сидит в дружеской компании за большим столом с шашлыками, крабами и икрой. Сергей Кальварский.
Оправдывают в суде крайне редко. Мягкие приговоры тоже, судя по всему, не в чести. Так какого же черта этот Цеповяз, который массово убивал людей и заживо сжег ребенка, посажен всего на 19 лет? Жрет крабов на зоне и жарит шашлыки. Что же нужно сделать, чтобы получить пожизненное? Еще раз спрошу, какого черта? Простите.
Твиттер – ехидные твиты.
Вячеслав Цеповяз, убивший 12 человек, передает вам привет из колонии в Амурской области. У Цеповяза все хорошо. Банкеты, просторная камера, приятельские отношения с сокамерниками и местным ФСИН.
Алексей Навальный.
А почему все удивляются, что Цеповяз на зоне кушает шашлыки и крабов? Он же член «Единой России», даже депутатом был от этой партии, сторонник Путина. В современной России таким положено есть крабов, они хозяева страны.
Ирина Федорова.
Не избит, не парализован, не измучен. Сытый, довольный, рожа наглая, лоснится. Неудивительно, питается так, как большинству законопослушных, живущих на воле россиян, не снилось. Ну а за что его бить? Он же свой, такой же бандит, брат по разуму, ментально и социально близкий. Все у него схвачено, за все заплачено.
Маргарита Симонян.
Много у нас, конечно, есть омерзительного, но омерзительнее, чем убийца детей, жирущий крабов и жарящий с улыбкой шашлыки в колонии, сложно что-то придумать.
Анастасия Шевченко.
Цеповяз, убивший в Кущевке коммерческого директора Астана, где я работала в тот момент, ест шашлыки и жирует на зоне. Мы неделю рыдали на работе. До сих пор тяжело вспоминать, потому что Владимир был прекрасным человеком. А тут еще жена, две дочки, родители пожилые. Никого больше нет. А этот пирует. Вот за пост в ФК пытают, а за убийство 12 человек шашлычок жарят. С обостренным чувством несправедливости сложно жить, особенно в этой стране. Завидую людям, которые решились уехать.
Кирилл Гончаров.
Цапкам крабов, остальным закон. Цапки продолжают жить рядом с нами, они никуда не девались, хотя и стали осторожнее. Если они не смогут избежать тюрьмы, то будут жить там, как в гостинице, пока тысячи молодых людей гниют в российских тюрьмах за один косяк с травой, ошибку молодости, репост и оскорбление чьих-то там чувств. Цапкам и Хахалевым, тем, у кого есть связи и деньги, миллионы, комфорт, безопасность. Только они неприкосновенны. Остальные в любой момент могут отправиться за решетку по идиотской статье.
Анастасия Гарина.
Пример Цеповяза как бы демонстрирует нам, что в стране выгодно совершать бессмысленные убийства, изнасилования, избиения и другие мерзейшие поступки. Потому что посадить могут любого. Но нормально. С икрой и шашлыками будет сидеть вышедший за рамки абсолютно любых представлений о допустимости мясник-беспредельщик. А человека, сходившего на митинг по зову своей совести, будут ежедневно бить, пока кровь из ушей не пойдет. Или пока он не умрет, что тоже случается нередко. То есть получается, что даже не экономически, а биологически, генетически, дарвинически в России выгодно не иметь совести. Не имеющий всегда сохраняет, если не социальное благополучие, то хотя бы жизнь и здоровье. Имеющий имеет все шансы потерять все вышеперечисленное. Мы выстроили такое общество, которое поощряет нарушение норм, выработанных этим же обществом, потому что и нормы закона, и нормы морали – это то, что наработало общество. Лично меня это удручает. Я смотрю на эту икру Цеповяза, смотрю на то, что у нас как у общества получилось, и мне не нравится.
Даниил Константинов.
Ну а я вспоминаю иногда, как сидел в одной камере, где каждый день пожирали креветок. Я жил тогда в одной хате с бывшим крупным чиновником, обвинявшимся в одном из самых крупных коррупционных преступлений того времени. Суммы ущерба, причиненного действиями моего сокамерника и его подельников, исчислялись десятками миллиардов рублей. По крайней мере, так звучала версия следствия. Был ли он виновен, и если был, то сколько из этих миллиардов ему досталось, я не знаю. Не знаю точно и того, сказался ли как-то успех их предприятия на качестве его жизни в тюрьме. Who knows, who knows? Я знаю точно только одно. В любой день недели любой из нас мог встать со шконки, подойти к холодильнику и, открыв его, обнаружить там залежи морепродуктов. Креветки, уже сваренные и очищенные, мидии, морские гребешки, лосось, etc. Все эти явства ему свободно передавали с воли, без особых препятствий и за небольшую мзду. Мы все пользовались его запасами, в том числе и я, без зазрения совести, считая, что имеем на это право. Ведь если он не виновен, то значит, сам делится, чем хочет и может. А если виновен, то я восстанавливаю социальную справедливость, нарушенный общественный интерес. Экспроприирую экспроприаторов. Или же просто преломляю хлеб со своим семейником. Хлеб, кстати, там тоже был, из азбуки вкуса. Его приносили мешками. Хлеб с сухофруктами, хлеб с семенами, хлеб с орехами. Зачем? Но больше всего экс-чиновник любил мисо-суп. Тот самый, в пакетиках. После тяжелой пахоты в тренажерном зале он любил заварить этот мисо-супец с добавлением алкоголя. А что? И начинить его теми самыми морепродуктами из холодильника. Немного рыбки, чутка креветок, чуть-чуть мидий. А вы говорите, вип-камеры, кричите, сюжеты снимаете. Общественность возмущается. Не видели вы еще вип-камер, но, может, увидите? Who knows?
Адвокат Цеповяза успел назвать фотографии фейковыми. Но ФСИН признала их подлинность, хотя и с оговоркой, что сделаны они были в 2015 году. Но Цеповяза при этом все равно поместили в штрафной изолятор. Твиттер «Рогозин на орбите».
Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор, чтобы больше никто не видел, как он ест крабов, икру и шашлыки.
Прокуратура потребовала возбуждения уголовного дела против сотрудников колонии, а Следственный комитет готовит проверку. Ирек Муртазин.
Бастрыкин тоже не промолчал, поручил провести жесткую проверку в амурской колонии. Обещает возбудить уголовные дела в отношении сотрудников ФСИН при наличии признаков должностных либо коррупционных преступлений. Можно не сомневаться, что и возбудят, и накажут. Только все это выдавливание прыщей, а лечить надо всю исправительную систему, которая, по-моему, увы, неизлечимо больна.
Елена Борисова.
Ох, Бастрыкин, Бастрыкин, лучше бы и ты молчал. Нету в интернет-магазине ФСИН ни крабов, ни икры, ни шашлыков. Пробовала заказать такую еду на сайте для исправительной колонии Амурской области. А там только колбаска, сайра, кольца кальмара да рыбка-соломка из Минтая. В своем мире живут.
Алхаз Абгаджава.
Как же я люблю, когда глава СК Бастрыкин выступает ньюсмейкером. Ни разу не разочаровывал. Сегодня он велел дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников ФСИН. Это по поводу сиборитства цапка в колонии. Жесткая правовая оценка – это, простите, как? Бывает мягкая, средняя или еще какая? Вот потому у нас и правосудие такое, что подобные профессионалы руководят. Правовая оценка или есть, или ее нет. Она может быть верной, может быть спорной, а может ошибочной, но никак не жесткой или мягкой. А вот наказания уже могут дифференцироваться по степени от мягких до жестких.
Андрей Барабанов.
Опубликованные фотографии якобы сделаны 3 года назад. Проведут проверку и выяснят, что в колонии все в полном порядке. Есть только небольшие нарушения. Цеповяз тратил на свои пиршества большие деньги, купив половину сотрудников колонии. Жена Цеповяза признала, что в год уходило по 3 миллиона рублей на содержание мужа в колонии строгого режима. Бастрыкин – коррупционер и преступник, которому при новой власти светит долгая тюрьма. Коррупционер не может бороться с коррупцией. Он ее сам воспроизводит, чего бы ни коснулась его рука.
С вами были «Цитаты свободы». До встречи на следующей неделе.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожден ли после СССР?
Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.